Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится.
Марина Адлер. Моя фиалковая ведьма. Будучи ведьмой во времена Инквизиции, когда за колдовство приготовлена кара на костре, главное при встрече с мужчиной успеть заметить за его пленительной улыбкой жестокого охотника, который может забрать не только сердце, но и жизнь. Глава первая. Шантаж. Мотылек. Воскресный завтрак проходил как обычно, терпимо. Матушка, так просила звать себя вторая и последняя жена моего умершего 2 года назад отца, неустанно продолжала упоминать о моих многочисленных достоинствах во внешности, употребляя при этом слова, больше подходящие для описания какого-нибудь болотного чудища, нежели юной девушки. За все годы, пока я приходилась ей падчерицей, она ни разу не упускала возможности испортить мне завтраки, обеды и ужины подобными речами. Ведь по большей части только на них мы и виделись. С годами ее слова перестали вызывать во мне обиду и злость. Да и когда я стала жить в доме моего безвременно умершего мужа, вызывая при этом пересуды окружающих, стало легче переносить редкие воскресные визиты родственников. Казалось, что это какая-то невыносимо назойливая муха сейчас жужжит, летая вокруг головы. Мухи — надоедливый народец, но вполне безобидный, — подумала я, сравнивая эту брюзжащую особу с насекомым. Вот только прихлопнуть мачеху, словно муху, к сожалению, не дозволялось. Увы. — А еще эти глаза! — протянула она скорбным голосом. — Странно, что в тебе и правда нет ни капли магии. Только сильнейшие ведьмы, по слухам, имеют настолько бесстыдно яркие глаза. Я вздохнула. «Матушка, наверняка для вас это ужасная новость. Ведь теперь не удастся полюбоваться, как меня лишают жизни в центре города. Это стало бы наилучшим способом раз и навсегда избавиться от меня. Ведь вам показалось, что просто выдать меня за престарелого богатого лорда, чтобы поскорее избыть со своих рук ненавистную падчерицу, недостаточно. Теперь вы решили сделать меня ведьмой». Я все же не сдержалась и с жестокой улыбкой оглушила эту муху. Как только любимый отец и единственный мой заступник умер, а его поместье, как и право на опеку до 21 года, унаследовал мой сводный брат, меня принялись регулярно выводить в свет, выставляя будто породистую кобылу на аукционе перед женихами. Но даже несмотря на довольно хорошее положение моего отца, а теперь и сводного брата, у обычных людей, у полукровных фейри, самых влиятельных мужчин королевства Нордс, я не пользовалась спросом. Хоть мне и удалось успешно пройти проверку Инквизиции в 15 лет, насыщенный фиалковый цвет глаз все еще оставлял сомнения по поводу моего происхождения, отпугивая женихов лучше любой проказы. Ведь кто захотел бы взять в жены девушку, которая могла оказаться ведьмой? Все боялись и намека на наличие магических сил у человека, а тем более страшились оказаться его близким родственником. Ведь всех, кто делил одну кровь с ведьмой или магом, инквизиция уничтожала, а супругов лишала всех привилегий и статуса в обществе. С тех пор, как чистокровные фейри проскользнули в наш мир, и, наплодив отпрысков, почти все ушли обратно через проходы, открывающие иные миры. Оставшиеся полукровки, их дети, повзрослев, отвоевали власть в мире благодаря неимоверной силе своего предводителя. Теперь они истребляли людей, обладающих любыми магическими способностями. Инквизиция буйствовала. Конкуренты фейри были не нужны. А во главе королевства Нордс оказался единственный чистокровный феец. Король Градос Сактин, который изъявил желание остаться в человеческом мире для правления и установления своих порядков. Отличие чистокровного короля от полукровных фейцев состояло в том, что магические чары его были в разы мощнее, а глаза походили на змеиные. Казалось, мне действительно могло посчастливиться избежать брака, к которому я никогда не стремилась. В отличие от других молодых особ, я представляла замужество не романтической историей, а рабством. Девушка всегда становилась собственностью мужа, его безвольным и безголосым придатком. Законы об этом позаботились, вернее, их создатель. В попытках отдать меня замуж родственники не сильно преуспевали. Но в один из дней к нам прибыл лорд Аурелий Адерли. Его поместье соседствовало с нашим. Еще в детстве я часто гостила у него, тот был родственником моего отца. Добродушный, рано похоронивший жену, одинокий мужчина, он больше так и не женился. Наследников у него тоже не было. Новость ошарашила, когда родственники сообщили о его намерении взять меня в жены. А личного согласия на брак жених не спрашивал. И все бы ничего, но между нами была разница почти в 40 лет. Зато мачеха и сводный брат задыхались от восторга. Такие родственные узы сулили им не только престижи и полезные связи, но и богатство после его кончины. Последнее не заставило себя долго ждать. К моему большому горю обстоятельства смерти новоявленного супруга не являлись обычными. В первую же брачную ночь, когда муж попытался, как и полагалось, консумировать брак, мои спящие до этого момента магические силы вырвались наружу. При виде такого яркого и довольно сильного проявления колдовства супруг сразу умер от сердечного приступа. Я же не растерялась и, сделав надрез на ноге ножом для писем, окропила простыни кровью. И только после того, чтобы никто ни в коем случае не узнал о моей хитрости, завопила, что есть сил, привлекая внимание слуг. Брак теперь был официально консумирован, что подтвердила моя служанка, засвидетельствовавшая доказательства на брачном ложе. А я осталась вдовой и наследницей несметных богатств. Вот только сводный брат вернул статус опекуна над овдовевшей сестрой. Благо родственники не настаивали на проживании в одном доме, наведываясь в Иквард по воскресным утрам. И вот женщина, которая столько лет не упускала возможности уколоть ненавистную падчерицу гадким словом или подставить перед любимым, но уже оставившим меня в этом жестоком мире отцом, в ответ на обвинение в желании сделать из меня ведьму, изобразила глубокую обиду. Ее светлые, завитые ночными бигуди пряди, обрамлявшие лицо, приятно подрагивали, выдавая едва сдерживаемую ярость. Белки серо-голубых глаз налились красным от попытки сдержать вопли.
«Мелиора, как ты смеешь говорить в таком тоне с нашей матерью? Не забывая, она растила тебя, как свою дочь, долгие годы!»
Бросился на защиту мой сводный братец. «Похоже, ваш визит пора завершать», — бесцеремонно, не проявляя ни малейшего такта, произнесла я и встала из-за стола. По правде говоря, мысленно я уже выбирала, на какой из лошадей сегодня отправиться на прогулку. При общении с этой парочкой меня не оставляло чувство, что я зря трачу время. Никогда наши общие завтраки не заканчивались хорошо, сегодняшний тоже не стал исключением.
«В этот раз, Мелиора, ты перешла все границы и будешь отвечать за это», — прошипела мачеха.
«Постой, мама, я сам с ней буду говорить».
Эндрюс обошел стол и встал напротив меня. Его светлые волосы, точно такие же, как и у его матери, выбились из идеально зачесанной назад прически. Запах сладкого одеколона ударил в нос, навевая ужас и отвращение, заставляя вспомнить о былом. Серо-голубые глаза смотрели пристально, утаивая в своих глубинах самые низменные желания.
«Мы говорили с лекарем, который осматривал тебя перед судом, и затем давал там показания».
Мои глаза расширились. Я хорошо подкупила лекаря, чтобы тот подтвердил суде мою якобы удавшуюся первую брачную ночь. Только так наследство умершего мужа смогло перейти в мое владение по закону. И хоть я не имею права распоряжаться им до 21 года, мой сводный брат и опекун в одном лице не посягал на имущество умершего мужа. Или не видел способа отобрать его. Ведь даже опекун ничего не имел права делать без согласия наследницы.
«Нам удалось заставить его сказать правду. Толгунья! Знаешь ли, что делают с теми, кто так грубо приступает закон?»
Самые страшные опасения сбылись. За такое преступление меня ожидала по меньшей мере тюрьма. Чего ты хочешь? Я не стала тянуть время и перешла к основному. Ведь стало ясно, они от меня чего-то хотят, иначе просто сразу сдали бы законникам с потрохами. Жестокий братец улыбнулся.
Мы хотим все. И поместье, и земли.
Ноги подкосились. Я села обратно на стул, поскольку судьба моя сейчас полетела кубарем-кваргом под хвост.